примерно представляем сложность того, что мы пытаемся сделать за эти 6 вечеров. Мы пытаемся какую-то программу, которая вообще изучается 2-3 года, год в интенсивном режиме, 6 вечеров. То есть это нетривиальная задача. Мы надеемся, что после каждого блока у вас вопросов будет больше, чем сейчас, чем когда вы только начинаете. И это будет хорошо. Но, по крайней мере, мы постараемся в близком режиме пройти крупными мазками по всем основным вещам по построению системы продаж. Именно система, потому что система бизнеса определяет успех бизнеса. И определяет, будет ли ваш бизнес успешным с вами, или только с вами, пока вы там находитесь. Или вы сможете какое-то время провести вне своих четырех стен и выстроить бизнес для себя, а не для работников, клиентов, поставщиков и так далее.
Ну, вот кто-то тут, кто из вас, по-моему, правильно заметил, что хочется заметить самые критические точки, на которые в первую очередь надо обращать внимание. И мы постараемся вот за этот курс мини-MBA выдать вам вот самые как раз критические точки, критические фишки, вещи, тактики, стратегии, которые можно быстро применить, быстро получить какие-то результаты. Мы будем давать минимум теории, то есть что-то мы совсем чуть-чуть дадим, но в основном мы будем касаться практических вещей, как брать и делать, вот, что вы можете делать прямо сейчас. Что-то будем прямо сейчас с вами и делать. В процессе мы будем давать вам небольшие упражнения. И, как сказал Андрей, мы сторонники системного подхода. Что значит система? Да, пожалуйста, располагайтесь. Вот, где вам нравится
место?
Вот там надо место.
Удобнейший вообще.
Развернул весь поток. Сегодня мы начинаем с темы продаж. Будем говорить о продажах. И будем говорить о продажах с системной точки зрения. Что значит системной? Обычно в большинстве бизнесов на продажи смотрят на некий черный ящик. То есть непонятно, откуда это берутся. То клиенты пришли, то не пришли. То они выложили много денег, то мало денег. То мы в плюсе, то у нас полный кризис и не знаем, что делать и так далее. Мы постараемся дать вам некую модель системы. То есть как к этому подходить, как чему-то, что можно предсказывать и делать определенные шаги, которые будут приносить какие-то достаточно конкретные измеримые результаты. То есть чтобы мы не просто вот делали какой-то ход, и он неизвестно как срабатывал, а чтобы мы могли заранее предсказывать. Мы делаем вот такой ход, такую акцию, такие изменения в компании, и они приносят примерно такой результат. Это вот то, к чему мы постараемся вас привести.
Да. Вопрос напрямую. Кто из вас сейчас либо сам продает, либо руководит отделом продаж?
Да, это очень важно.
Для тех, кто
влияет на продажи, да. Связан
с для тех, кто не продает, упражнение, которое мы будем делать, но возьмите какой-то процесс продаж того, что вам знакомо. Вы, наверное, что-то покупаете все-таки в этой жизни. И смотрите на процесс покупки, как на процесс продажи. Потому что очень важно в практических вещах сразу брать дело и пытаться это все применить, даже если пример немножко натянутый. То есть, если вы сегодня не продаете, а только собираетесь продавать и хотите понять, как это работает, это лучше все делать на практике, а не в теории.
Хорошо. Давайте мы сразу начнем с места в карьере. Итак, первая вещь, это, наверное, единственная сложная вещь математическая, которую мы дадим, но ее очень важно дать. Это то, с чего основывается системный подход в продаже. Ключевая формула продаж, как мы ее называем. Итак, давайте мы просто препарируем продажи на несколько процессов и дальше будем разбирать их более подробно. Итак, давайте пойдем последовательно. Прибыль. Начнем с прибыли. Прибыль, которую мы получаем. Получает компания или отдел, или вот вы как менеджер. Это что такое? Это объем продаж умножить на маржу, то есть это процент прибыли, заложенной в себестоимости товара. В стоимости товара. Понятно, да? Если что-то непонятно, говорите, потому что я понимаю, что математику давно все проходят. Дальше. Объем продаж. Объем продаж. Что это такое? Это количество клиентов, ну, допустим, за период, берем объем продаж за месяц. Это количество клиентов умножить на деньги, которые принес средний клиент. Правильно? Вы говорите об этом. Может быть, я вас наоборот, что-то запутали. Количество финьянов. Разложим дальше. Это что такое? Это количество потенциальных клиентов. Есть такой очень широко применимый на Западе и с подачи Андрея теперь и в России термин как leads. Потенциальные клиенты. То есть те люди, которые либо о вас узнали, услышали, узнали вашу рекламу, вы им позвонили, ваши менеджеры, которые осуществляли холодные звонки. То есть это потенциальные клиенты. Да, пожалуйста, располагайтесь.
Можно попросить темный маркер?
Темный, да, конечно. То есть потенциальные клиенты умножить на конверсию, то есть какая доля этих потенциальных клиентов превращается в реальность. Ну, например, вот тут много было из IT-отрасли. Ну давайте, не только из IT. У кого есть интернет-сайт у компании, и вы осуществляете продажи сайта? Ага. То есть, скорее всего, к вам на сайт заходит какое-то количество посетителей, ну, например, там 200 человек в день уникально. И из них какое-то количество совершает заказ, например, 10 человек. То есть у вас лиц, количество потенциальных клиентов за день 200, из них 10 человек, то есть 5% конверсия, совершает заказ. Понятно, да? И теперь последний коэффициент мы препарируем и соберем все в кучу. Деньги, которые оставляет у нас клиент на кассе. Ну, средний, да. Это что такое? Это средний чек. То есть, сколько средний клиент у нас оставил за одну покупку. И умножить на число транзакций. То есть, умножить на то, сколько раз за период человек осуществил у нас покупку. Ну, например, если мы возьмем магазин, то человек ходит в продуктовый магазин, в супермаркет, в среднем 3-4 раза в неделю. И оставляет какую-то среднюю сумму. То есть это можно посчитать. А в другом бизнесе это период может быть гораздо больше. Это одна покупка в месяц, или одна покупка в год, или еще реже. Там, свадебные платья каждый месяц редко покупают. Один и тот же человек. Итак, давайте все это объединим. И получим нашу формулу продаж. Прибыль, которую мы получаем, прибыль, равняется количество потенциальных клиентов. То есть те, кто о нас каким-то образом узнали, зашли на сайт, мы им сами позвонили, они увидели нашу рекламу. В общем, потенциальные клиенты, до которых мы каким-то образом донесли информацию о себе. Затем они превращаются у нас в реальных клиентов. То есть конверсия, процент конверсии. То есть какая-то доля из потенциальных превращается в реальных. Дальше. Этот реальный человек пришел в магазин, физический интернет-магазин, оставил у нас какое-то количество денег. Средний чек. То есть средняя сумма, которую он оставил на кассе. И дальше он приходит к нам еще, если он доволен нашей компанией, доволен продукцией, как с ним, как его обслуживать, сервисом. И мы умножаем на число транзакций. И все это мы умножаем на маржу. То есть доля прибыли, которая у нас заложена в этом объеме продаж. Итого, мы получаем вот такую вот формулу, в которой есть 5 коэффициентов, 5 ключевых коэффициентов. Потенциальные клиенты, конверсия, то есть как мы потенциальных клиентов превращаем в реальных. Средний чек, сколько денег средний клиент оставляет на кассе. Как часто эти клиенты к нам приходят снова. И какая доля прибыли у нас заложена в продукте нашем. Зачем это важно? То есть почему вот важно... Я вас мучаю сейчас этой формулой, потому что когда мы смотрим на продажи вот с этой точки зрения, то уже все становится значительно проще и понятнее. У нас есть 5 разных коэффициентов, мы можем работать над увеличением каждого из них. То есть когда стоит задача, допустим, увеличить продажи, мы хотим поднять продажи в нашей компании. Понятно, логичная задача, но когда она стоит вот так, что мы хотим увеличить продажи, она абстрактная, то есть непонятно, что же делать, а как делать. Когда мы вот так препарируем это, то у нас получается конкретная формула, и мы будем с Андреем давать вам последовательно инструменты того, как же увеличить каждый из этих коэффициентов.
Вопросы есть? Пока понятно?
Тогда, если понятно,
вопрос. Да. Сюда не включены текущие клиенты, правильно?
Почему? Текущий клиент у нас постоянно покупает. То есть вот повторные продажи, вот они здесь заложены. Затраты. Число транзакций.
Затраты.
Мы говорим сейчас о продаже.
Да.
То есть мы не говорим, мы в нашем курсе мини-MBA не будем говорить о затратах вообще. Почему? Потому что, конечно, затраты и управление затратами – это очень важный элемент, но он немножко более второстепенный перед продажами. То есть если вы умеете хорошо продавать, если вы умеете сейчас генерировать прибыль, то справиться с затратами намного проще.
Затраты влияют на маржу, то есть если затраты велики,
эти затраты, да, то есть те затраты, которые заложены в стоимость товара, да, но то, что мы говорим, там, допустим, аренду офиса или что-то еще, если это не заложено в стоимость продукта, это другое. Ну и тогда у нас к вам вопрос, чтобы вы немножко оживились. Как вы считаете, вот если мы, у нас стоит задача поднять продажи, либо в отделе, либо вот вы сами по себе менеджеры хотите поднять продажи, либо вы руководитель компании, директор компании, владелец. С чего надо начинать? Как вы считаете? На что в первую очередь обращать внимание? Давайте.
Мне кажется, надо начинать с того коэффициента, который наибольшим образом проседает. Ну, вот, то есть, например, если нет потенциальных клиентов, значит, надо сначала увеличить потенциальных.
Понятно, то есть, если у нас вообще нет клиентов, то работать над всем остальным смысла нет. То есть, если, да, сейчас, секунду. Если у нас стартап, то надо получить первых клиентов.
Количество повторных сделок.
Чтобы они больше покупали, да?
У нас почему микровалюта развивается, и чтобы были деньги на развитие.
Чтобы они постоянно покупали.
Да.
А как вы считаете, а с чего проще? Вот
с конверсией.
Проще всего нагнать новых клиентов, да? Повесить там баннеры на порно-сайтах, и у нас тут же набежит на сайт куча народа. Или дать рекламу, допустим. Как вы считаете, давайте так, с чего дешевле всего начинать? Вот если сейчас у вас вы пришли и видите, что у вас вот какая-то ситуация, и вам надо поднимать продажи, с чего за что в первую очередь браться, как считаете?
Повторные продажи уже тем клиентам, которые есть.
Чтобы они больше, ну, еще покупали, да, что-то.
Что-то новое еще, либо заново. Угу.
Потенциальных перевести в текущих.
Потенциальных в текущих. Конверсию проработать, да?
Да, да, да.
Да, хорошо. Да.
Потребности рынка.
Потребности рынка. Ну, понятно.
Это завтра. Цены, конечно, не за центр, и за счет этого предложить бонусы.
Маржу поднять, да? Увеличить, поднять цены, отлично. Нужно больше денег, подняли цены.
Ну, не намного, но на 10%.
На 10% пакетов, правильно?
Предлагаю окно открыть.
Забыть включить
окно. Предлагаю окно открыть.
А предлагает окно открыть. Имеет смысл при кондиционере?
Уже, наверное, да.
Это не повлияет на продажи.
Как сказать?
Может, и дверь тогда открыть лучше? Чтобы сквознячок был?
Ну, давайте, да.
А продаж уже существующий или стартап?
То есть, давайте
существующие, уже существующие.
Если стартап, понятно, надо хоть первых клиентов найти, а то какие там повторные продажи, когда еще никого нет у него. Какие еще мнения?
Средний
чек. Чтобы они больше оставляли, да? Почему бы и нет?
Как вы думаете, какой из этих способов будет самым дорогим? Давайте с другой.
Нагнать новых?
Вот это самое проще всего, это легче всего сделать. Легче всего заплатить за новых клиентов. Различные добавить способы, добавить рекламу, добавить телемаркетинг и так далее, и так далее. Но это проще, и это то, что делают очень многие. Но также одновременно это самый дорогой и затратный способ.
Потому что когда вы даете рекламу, это всегда стоит денег. Обычно все, что связано с увеличением числа потенциальных клиентов, так или иначе требует денег. Ну, не всегда есть способы и относительно дешево это сделать, но тем не менее, продать что-то. Вот смотрите, подумайте, клиент, допустим, вот у нас есть магазин, возьмем физический магазин для удобства. Клиент заходит в магазин, вот вы идете по супермаркету. Как вы считаете, что проще, найти с улицы, загнать в супермаркет нового или этому стимулировать этого купить больше, чтобы он схватил что-то еще, там, это.
Что проще?
Конечно. То есть текущему клиенту, который уже что-то покупает, гораздо проще увеличить эту покупку. Об этом будем говорить, как конкретно это делать, что для этого нужно делать, как именно. И одна очень важная вещь. Вот кто у себя ведет, вы, наверное, отсюда ничего не увидите. Может, у вас там сесть, там места есть. Кто ведет статистику этих показателей у себя в компании? Есть ли такие? Многие? Многие. а хоть какую-то воронку продаж идете, идет, ну, единицы, к сожалению. На самом деле, вот эту формулу, если копать дальше и если правильно подходить к построению системы продаж, вы эту формулу прописываете для каждого метода привлечения клиентов. Допустим, вы даете рекламу, где-то вешаете рекламу. У вас есть входящий продукт вот этой воронки. Пожалуйста, не разговаривайте, нам немножко это перебивает. У вас есть воронка продаж, которая строится следующим образом. У вас есть входящий поток потенциальных клиентов, то есть вот этот самый лиц, которых вы получаете каким-то образом, там баннеры где-то вешаете, рекламу даете, в газете, в журнале, вешали дома все соседние, рассылки сделали, еще что-то. Дальше эти потенциальные клиенты у вас превращаются в реальных клиентов с какой-то конверсией, они оставляют у вас какую-то сумму денег, и в итоге вы получаете какую-то прибыль. Если вы прописываете такую воронку продаж для каждого способа, ну в идеале еще для каждого типа клиентов своих, для каждой основной категории товаров, то вы смотрите на свой бизнес как на инвестиционный инструмент. На фонде вы заплатили за, допустим, рекламу 100 тысяч рублей, а на выходе получили прибыль 200 тысяч рублей. Отлично. Значит, это имеет смысл делать, имеет смысл продолжать дальше. В большинстве случаев, например, на рекламу смотрят как на абсолютно черную вещь. Мы отдали деньги и, не дай бог, отдали еще какому-нибудь рекламному агентству, которое освоило бюджет, и потом говорит, ну вот как-то конъюнктура рынка сложилась не в ту сторону, вам не повезло. Давайте еще столько же угробим. Да,
или просто вы недостаточно часто это делаете, у вас
еще
никак
не получается. Еще не привыкли к вам. Ну, а рекламе и маркетинге. Мы, да, бюджет маленький, конечно, надо же. Ну, кто с таким бюджетом выходит обвешивать? Мы повесили в Москве всего один баннер, а надо всю Москву обвешивать. Но об этом мы будем говорить в четверг. Сегодня о продаже. Итак. Ну, в четверг будет о рекламе и маркетинге. Как увеличивать входящий поток. А сегодня мы будем говорить про все остальное. Но, вот как правильно сказал Алексей, что один из самых простых способов поднять продажи быстро и легко, это действительно работать с маржой. Как именно? Вот давайте начнем с маржи. Да.
Я хотел бы математика математикой, но чувствую, что нужно еще физику дать.
Давай.
Давайте мы возьмем ваш процесс продаж, и мы его разложим на составляющие, чтобы вам было проще понимать, откуда ноги растут. Когда ко мне приходят в консалтинг клиенты и просят, вот помоги с продажами, чтобы мне тоже нужно поднять продажи. Поднять продажи невозможно, просто поднимая продажи. Первый шаг – это разложить существующий процесс на составляющие, на компоненты, который потом мерит по формуле, о которой говорил Николай. Крупными мазками. У нас есть lead gen или lead generation. Это методы привлечения потенциальных клиентов. Это реклама, это маркетинг, это referrals, это специальные акции, приведи троих друзей в военкомат, получи отсрочку от армии и так далее, и так далее. Различные способы, и про это все будет в четверг, мы сегодня буквально вкратце коснемся. Дальше первая продажа, да. Дальше lead conversion. Мы конвертируем потенциальных клиентов, которые приходят из различных источников различными способами, мы конвертируем их на первую продажу. Следующее, что происходит. Дальше у нас есть... зачастую в компаниях работают с новыми клиентами, с существующими клиентами, работает один и тот же отдел, одни и те же люди. И проблема в том, что по психологии люди стремятся делать меньше работы, получать за это больше денег. Но это нормально. Это как бы по-человечески можно понять. И все мы тоже... Если у нас есть выбор, мы все равно будем делать вещи, которые менее трудозатратные, приносят больше эмоций, больше прибыли и так далее, и так далее. В конце концов, отдел активных продаж переходит в клиентский отдел. Они меньше всего продают, меньше занимаются холодными звонками и начинают больше ждать входящие звонки и ждать, пока им позвонят существующие клиенты. Кто с этим сталкивался? Бороться с этим, ну, пока новых людей не изобрели, которых можно нанять на работу, бороться с этим
с точки зрения переучивания людей бесполезно, и мотивирование тоже работает очень вредно. Проще переделать отдел продаж и разделить его на два. Отдел первых продаж или отдел активных продаж, конверсии первых клиентов, и отдел, мы называем аккаунт менеджмент, отдел работы по работе с существующими клиентами, в котором тоже можно разбить на лид-ген и лид-конвершн. Что это значит? Внутри отдела могут быть люди, которые занимаются тем, что ищут возможные новые контракты, работая с существующими клиентами, ищут новые контракты, новые возможности, заинтересовывают существующих клиентов сделать повторную покупку. И отдел конверсии – это уже продавцы, но продавцы, которые продают существующим клиентам. По психотипу здесь могут быть менее агрессивные люди. Это разделение на, слышали, наверное, охотники и фермеры. Кто не слышал, во многих книгах по продажам эта тема раскрыта очень хорошо, что тогда в отделе конвертации и в отделе лидгена работают, в отделе первых продаж работают более активные люди, они получают больше процент, потому что это гораздо более сложно, они быстрее выгорают. А в отделе работы существующих клиентов работают более, ну это менее активная работа, скажем так, менее требовательная и менее затратная. Соответственно, процент со сделок, которые они получают здесь, будет гораздо меньше, чем процент от первой сделки. Теперь, давайте мы сделаем небольшое упражнение. Возьмите блокнот, свой ручку и нарисуйте, как у вас происходит ваш процесс продаж. Ну, возьмите один из, понятно, что если у вас серия продуктов, они продаются по-разному, возьмите какой-то один, как пример. То есть, если мы говорим про первую продажу, каким способом о вас узнают клиенты, вас находят, как вы их конвертируете, покупают ли они на сайте, покупают ли они через, по телефону, личная встреча. Если это сложные продукты, если это B2B продукты, обычно здесь первая встреча, вторая встреча, договор, то есть процесс может быть длинный, он может идти месяцами. Да, если это что-то простое, буханка хлеба, это решение принимается за долю секунды. Но и у каждого из вас процесс будет разный. Нарисуйте сейчас свой процесс первой продажи. То есть как к вам приходят люди и какими способами вы их конвертируете на первую покупку.
Если способов много, возьмите какой-то основной способ. Ну, например, сайт или основной способ у вас холодные звонки или с какими-то базами вы работаете. Большая просьба, отключите, пожалуйста, мобильные телефоны, либо поставьте бесшумный режим.
Следующий шаг – это перевод разовых клиентов постоянно. Что это значит? По статистике, опять же, у вас статистика разная. Если вы продаете атомные электростанции оптом, то, наверное, ваш процесс будет отличаться от рыночной торговли, не знаю, нектаринами, наркотиками, чем угодно. Как вы из разового клиента, который пришел в первый раз, делаете постоянно? То есть обычно это 3-4 продажи. Каким образом вы стимулируете, как вы работаете со своим клиентом, который первый раз вам что-то купил, чтобы он купил у вас второй, третий, четвертый. Если вы не работаете, есть способ, есть причина задуматься.
Вот есть некое сакральное число 4, что в среднем, если человек у вас, либо компания купила что-то 3-4 раза, то они с вами останутся навсегда, до тех пор, пока вы не накосячите сильно, то есть если вы там не поставите плохой продукт, или, ну, в общем, если не испортите отношения, то они будут покупать вас снова и снова, потому что хорошие, ну, вы сами, наверное, на себе замечали, что когда мы что-то покупаем, допустим, там, будь то еда, техника какая-то, одежда, мы обычно находим для себя какого-то, ну, один и тот же магазин или несколько магазинов, несколько поставщиков, в котором ходим постоянно. Почему? Потому что мы уверены, что вот мы придем и получим продукцию достаточно хорошего качества для нас. И мы ходим к ним постоянно. Это происходит в среднем после 3-4 продаж. Поэтому вот это очень важно. Об этом будем говорить в следующем
году. И существующему клиенту гораздо дешевле продать, чем привести нового. Поэтому если вы не работаете, у вас нет программы работы с существующими клиентами, вы много денег оставляете на столе, как сказать. Следующий шаг. В конце концов, всегда есть клиенты, которые отваливаются. Они либо перестают покупать, переезжают, забывают о вас, кто-то другой их перехватил. Причин бывает масса. Вы должны для себя знать две цифры. Первое – это среднее время следующей покупки. Ну, пример. Если это продукты, тогда средняя семья ходит за покупками раз в неделю. Если это мебель домашняя, то средний постоянный покупатель покупает раз в 18 месяцев. Это меряется ваши цифры, это можно мерить и нужно, вы должны знать эту цифру. То есть, как часто средний покупатель покупает средний продукт. И если этого не происходит, у вас какой-то процент клиентов будет вылетать. И вы с ним, скорее всего, ну, в большинстве случаев не работаете. Вопрос, у кого есть программа реактивации клиентов, которые ушли? Раз, 4 человека, 5. Ну, грустно. Вам необходимо подумать, это одно из первых вещей, это привести клиентов, которые ушли. И общими, как крупными мазками, это можно сделать. Они ушли, потому что они недовольны. Можно выяснить причину недовольства, устранить, дать что-то экстра и дать какой-то оффер, чтобы человек, дать какое-то спецпредложение, чтобы клиент пришел и попробовал еще раз работать с вами. То есть сделать все возможное и невозможное, чтобы он пришел и остался. Потому что тогда, если такое понятие, lifetime customer value, то есть это столько времени, сколько средний клиент с вами находится. Этот показатель будет увеличен, соответственно, вы заработаете денег больше.
Вообще, в принципе, вам необходимо очень серьезно работать над теми, кто уходит от вас. Почему? Для вас это колоссальный источник, во-первых, денег, потому что те, кто уходит, если вы поймете, почему они уходят, и сможете противодействовать этому, выставить какие-то барьеры, которые способствуют возвращению, либо не уходу клиентов, то у вас тут колоссальные деньги, потому что гораздо дешевле добиться того, чтобы клиенты не уходили, чем загонять новых. И с другой стороны, для вас, пожалуйста, потише, Ваня, для вас, когда кто-то уходит, для вас это источник информации, а что же вы можете поменять в своем бизнесе. Почему они уходят? То ли они уходят к конкуренту, потому что он предлагает лучшие условия, лучшие цены, то ли он просто недоволен качеством вашего продукта или услуг, или обслуживания. Например, потому что это очень часто бывает, потому что персонал общается невежливо. Это на каждом углу встречается. Вот кто встречался с невежливым отношением за последнее время? В магазине, там где-то в интернет-магазине. Очень много.
Спасибо, кто не встречался.
Ну да. К сожалению, вот просто отсутствие улыбки на лице, когда в магазин, например, заходит или звонит по телефону клиент, и ему там умирающим голосом секретарша отвечает, что чего ты оторвал меня от пасьянса и что за дела. И, ну, серьезно, создается такое ощущение, что ты вот там менеджера по работе с клиентами оторвал от очень важных дел, заставляющий его работать с тобой. Хорошо.
Продолжим. Если вы знаете средний цикл вашего клиента и как часто он должен покупать, обычно люди, которые не являются вашими фанатами, если вы как все, если вы продаете то, что продают все по рынку в целом, если это то, что, если вы продаете вещи, которые продукты или услуги, которые можно купить где-то еще, тогда люди у вас купят раз, второй, третий, и в среднем есть какой-то промежуток времени, через который они уходят. Вот. За неделю или за две до этой даты, если вы будете активно сделать какие-то дополнительные мероприятия, дополнительные шаги, там, подарки работают в том числе, как один из примеров, то эту дату можно сместить. То есть можно замотивировать человека не спрыгнуть с вагона или не спрыгнуть с поезда в момент тогда, когда все это делают, и сделать это позже, что, соответственно, приносит больше прибыли. Давайте мы помимо вот работы в плоскости с клиентами, рассмотрим еще, пару интересных графиков.
Слушай, я хотел в двух словах показать на конкретном примере, как это может происходить. То есть, чтобы было более понятно вот все эти процессы. Допустим, lead generation, генерация потенциальных клиентов. Вот первый отдел, отдел может состоять из одного менеджера, одного человека на начальном этапе, который, допустим, делает холодные звонки. Звонит и говорит, вот мы занимаемся этим-то, вас интересует такая продукция? Если ему говорят «да», все, его работа на этом закончилась. Клиент переходит в следующий отдел. Отдел продаж и конверсии. То есть здесь сидят профессиональные продажники, которые закрывают сделку. Их задача сделать закрыть клиента, чтобы он первый раз купил. Потом это передается в аккаунт-менеджмент, то есть в отдел по работе с клиентами, задача которого вот как раз выстраивать препятствия ухода клиентов и стимулировать повторные продажи, чтобы клиент покупал у вас больше, чаще и так далее.
Можно ли какие-то критерии, показатели, когда человек, клиент должен переходить из первого отдела продаж во второй, в аккаунт?
Давайте возьмем пример, с которым, наверное, все сталкиваются. Продажа интернет-услуг, продажа интернет, доступа в интернет. Первая продажа, подключение, это отдел активных продаж. Работа с тем, кто уже абонентский, это абонентский отдел. То есть работа с абонентами, это абонентский отдел. Продажа первая, это отдел активных продаж, подключение, а работа с клиентами, абонентский отдел.
А тренинг,
то есть сложнее? Мы вот начали с простых идей, если мы что-то простое продаем. Если у вас один тренинг, который вы одним способом продаете одной группе клиентов, это все так же, это так же решается. Когда вы решаете, это, наверное, это в четверг будет, вам нужен что-то дешевое, что для первой продажи и очень привлекательное. А то, на чем вы зарабатываете деньги, это бэкэнд, фронтенд и бэкэнд. Это уже идет через аккаунт. Да.
Если нет, то какой четкий механизм? То есть первая продажа, как факт начала работы, и все последующие не однопустные, по сути.
Я видел разделение по категориям продуктов. Определенные категории продуктов, которые активно продвигаются, а продукты высокомаржинальные или продукты со сложным циклом, которые долго продаются, они идут именно через аккаунт.
То есть выяснили первый интерес и фактически сразу передали.
Сразу передали, да. Потому что здесь это разовые продажи. Здесь это люди, которые разово заточены на разовые продажи, чтобы быстро что-то продать. Здесь люди, которые могут долго встречаться, вместе пить водку, там, я не знаю. И от цикла зависит от компании, есть разные циклы. Для того, чтобы именно и закрыть сделку, и сделать вторую, третью и так далее.
Когда вы говорите о цикле продаж от первого, одной до следующей, и за две недели делаем контакт, подарок, бонус, что это означает? При каком цикле первого до второго, один-две недели? Если цикл до первого и второго всего две недели, то сколько это будет?
Отличный вопрос, но вы на 5 минут вперед. Я через буквально 2 минуты расскажу, как это делать. Давайте дальше. Был очень хороший вопрос по поводу циклов. Есть такая интересная вещь. Наши клиенты все неоднородны. Как наши потенциальные клиенты, которые к нам приходят, у них у некоторых горит, да, некоторым нужно это было вчера. Если мы разберем потенциальных клиентов на группы, опять же, крупными мазками, если мы возьмем лиц, и разобьем их быстро на группу. Какой самый главный вопрос? Какие вопросы мы должны у них узнать, прежде чем мы начинаем с ними работать? Как вы думаете? Если у них деньги, есть у них потребность в вашем товаре.
Могут ли они принять решение? Что-то еще.
Я знаю самый главный вопрос.
И когда?
Сейчас.
Понятно, что для того, чтобы что-то продать, или для того, чтобы продажа состоялась, необходимы все четыре, чтобы все четыре условия выполнили. Как вы думаете, какой из них для нас, вот чат, мы только познакомились с человеком, или он позвонил, и мы начали выяснять у него, что да, это есть, это есть. Ответ на этот вопрос для нас самый важный.
Ответ.
Деньги.
На последние.
Когда?
На все. Хорошо, понятно, что на все. Ну давайте так, вопрос, с которого мы начинаем, и, потому что из ответа на этот вопрос влияет то, что мы дальше с человеком делаем. Мы узнаем когда. Почему? Есть самый лучший тип клиентов, которым нужно было вчера. Вы все их прекрасно знаете. Да? Если сделка, вот, а вот это решение, да, у вас есть бюджет, вам, ну, вам нужно, мы понимаем, вы можете принять решение, а когда вам это все нужно? Если он говорит, что вот, вы знаете, у нас вот сейчас дом горит, и вот вода нужна вот
сильно,
сильно, очень сильно нужна. То вы понимаете, скорее всего, он не будет торговаться с вами. Да? Вы понимаете, что если вы будете говорить, наш стандартный, давайте я пришлю вам 28-страничный типовой договор, пусть ваши юристы на него посмотрят. Тогда вот если ваши юристы одобрят, наши юристы одобрят, мы с вами уже можем выехать, показать демо нашей воды, демо-версию, тогда вот мы... Понятно, что вы тут же промахнулись. Вот если человеку нужно вчера, то наша задача как можно быстрее закрыть сделку. Здесь самые агрессивные продавцы. Здесь самые агрессивные... наша задача как можно быстрее продать.
А если у нас исходящий демо?
Холодно. То же самое, если у человека все четыре закрыты, ему нужно было вчера, вот у них вот вчера пришел новый, или вот вышел новый указ, о котором они только что узнали, и они, у них, не знаю, компания, нужно срочно перестроиться, чтобы работать по новым правилам. И это вот уже с 1 июля, и уже нужно было сделать 5 дней назад. Здесь задача как можно агрессивнее закрыть сделку и внутрисоюзно доставить, внедрить и так далее. Это первый тип, это самый интересный тип клиентов, самый... как бы самый вкусный, самый прибыльный. Если же он говорит, какой второй вариант? Следующий.
Когда-нибудь.
Ну, давайте более оптимистично. Он говорит, что у нас есть дата или срок. Он дает вам конкретный срок. Вы знаете, у нас вот 1 сентября будет совет директоров, на который будет принято решение. Мне бы хотелось определиться до этого времени. Он дает вам какой-то срок. Здесь ваша задача узнать у каждой компании, особенно если это B2B, вот это очень хорошо работает в B2B, узнать у компании-покупателя, какой у них процесс закупки. Потому что у каждой компании есть внутренний процесс закупки. Сначала принимается решение, потом тендер, потом договор и так далее. Или наоборот, сначала договор, потом тендер. Или сначала принимается решение, потом тендер. Но российская специфика называется. У каждой компании есть свой процесс за покупки. Вам необходимо работать с компанией-покупателем по их процессу. Не продавливать их на свой процесс. В этом плане. Здесь ничего узнавать не надо. Здесь задача, если нужно было вчера, задача сегодня открыть сделку. Если у них есть срок, значит вам нужно простроить серию шагов, которые зеркально отображают серию шагов покупателя, и по ним идти. Не агрессивно, не агрессивные продажи, а наоборот, как это... Такое понятие «consultative selling». А есть отличная книга, к сожалению, перевод на русский язык нет, называется «Solution Selling» Майк Бодворт. Советую найти, почитать именно вот мягкий, мы потом книги запишемся. Мягкий подход по как продавать, выступая в роли консультанта. То есть вы выясняете потребности. Вот на эту тему очень много тренингов, очень много книг, поэтому мы не будем сильно здесь останавливаться. Следующий вариант. Если человек говорит, что?
Когда-нибудь.
Не знаю. Ну, не знаю. Ну да, вот где-то вот мы планируем, вот мы еще не знаем, сроком мы не определились. Какая здесь задача? Что будет, если вы начнете агрессивно закрывать? Что произойдет?
Он
отходит сразу. Наша задача, здесь у нас вариант такой. Мы посылаем ему инфопак. Это пакет информации. Это может быть электронный инфопак, может быть бумажный, может быть и электронный, и бумажный, и как угодно. В котором о нашей компании, вот маркетинг-кит, если вы, опять, буду ссылаться на кучу зарубежной литературы, Duct Tape Marketing, отличная книга, там есть кусок, прям три главы по поводу маркетинг-кит. Посылается маркетинг-кит, в котором про вас, про вашу компанию, про проблему клиента, про как она решается.
Андрей, я у тебя проводил в мастер-группе. Вот кто в мастер-группе у Андрея, можете найти. Я часовой семинар проводил на тему, как маркетинг-кит создавать. Вот именно продающую презентацию своего бизнеса. Просто многие у тебя в мастер-группе, поэтому можете взять, найти там где-то в архивах.
Добавить прайс-листы, каталоги, брошюры и так далее. И послать это клиенту. Если же человек говорит третий вариант, что... Четвертый.
Нам ничего не надо.
Нет, если он звонит, если это входящий, не мы ему звоним, а он звонит. Если ничего не надо, то ничего не надо. Если он говорит, что мы просто смотрим по рынку, да, как just looking, что мы вообще, нам ничего не надо, да, мы просто информацию собираем. У нас проблемы нет, ничего не горит, мы просто вот нам вода интересна, вот мы вам позвонили. Нашли вас на интернете, позвонили. Для таких это, вот, если первый это самый вкусный тип клиентов, то здесь у меня очень нет, у меня двойное мнение по этому клиенту. С одной стороны, это самый геморройный клиент, потому что мы не знаем, купит ли он, когда он купит, сколько он купит, много, мало, не знаем. Но практика показывает, самые лучшие клиенты приходят именно отсюда. Потому что у них не горит, они заранее планируют, они заранее ищут, если они приняли решение. Из-за того, что они очень геморно и очень долго принимают решение, они также очень долго будут с вами, потому что они принять решение, перепрыгнуть куда-то еще, им займет также очень, очень долгое время. Но отфильтровать их мы не можем. Поэтому что мы делаем? Мы их ставим в регулярную рассылку. Мы добавляем в нашу базу и какие-то автоматические или полуавтоматические вещи, которые постоянно там информация, предложение что-то купить, какой-то оффер, приходить на семинар и так далее, и так далее. То есть они постоянно крутятся в рассылке. То есть если человек не купил, где-то он отвалился, все, что отвалилось, то есть весь шлак, и после маркетинг-кита или там информейшн-кит, они все уходят в рассылки, в регулярные касания. Тут задача именно длительные, регулярные касания.
В четверг подробнее мы будем о генерации говорить, о маркетинге, о привлечении. Поэтому вот так. Сейчас вкратце.
Но хотя бы, чтобы у вас каркас был, чтобы вы понимали, зачем, куда это все, как это все работает. По поводу касания, все-таки еще одну вещь скажу. Как вы думаете, как часто нужно надоедать клиентам своим?
Так, чтобы они о тебе помнили, но ты их не бесил.
Финансы один
за это как часто?
Обратно бизнесе,
обратно. На самом деле, универсального ответа нет. Есть люди, которые посылают раз в день что-нибудь, а то и несколько раз в день.
Да, и 5 раз в день.
Да. А есть, кто присылает раз в год. Давайте так, по психологическим вещам. Из-за того, что мы никогда не можем контролировать. То есть у человека, вот, допустим, он принимает решение. Мы можем узнать, есть ли у него бюджет или нет? Можем. Мы можем контролировать потребность. Да, можем нажать немножко, да, и раздуть это. Вот. А вы знаете, что вот вы можете сгореть, у вас огонь плохо. То есть мы можем эту боль немножко стереть. Да? Спин продажи, любым другим способом мы можем эту потребность, в эту нужду, в эту боль надавить. Но о времени мы никогда не знаем, когда он примет решение, когда он собирается принять решение. Наша задача попасть вот в день принятия решения плюс-минус 3 дня. Поэтому да, раз в неделю это как бы тот стандарт, который принят. Потому что в день, когда человек принимает решение, если он за 2-3 дня до этого видел наше письмо о чем-то, или за 2-3 дня после увидел письмо, то очень большой шанс, что раз у человека включилось. До этого можно годами человеку слать рассылку, он будет годами ходить, или на сайт периодически приходить, и ничего, никогда. Но когда у него выстрелит что-то, там, перевели новую работу, но на срочно, или кризис какой-то, нужно срочно решить, он уже для себя в качестве эксперта знает, что вы это эксперт. Или ваша компания продает то, что ему будет нужно в этот конкретный момент.
Ну или поставщик прокосячит, ему надо будет какого-то.
Ну, какой пример. Так, давайте мы чуть-чуть. Да.
А по поводу,
надо смотреть на маржу. Типового ответа нет на этот вопрос. Надо брать ваш процесс, ваши продукты, ваших клиентов и дальше это рассмотреть. Не ищите типового ответа.
Где вот эту рассылку, чтобы делать ее?
Не сегодня. Мы иначе не успеем.
Да. Четверг генерация клиентов маркета.
Еще по поводу клиентов. Давайте рассмотрим клиентов немножко с другой точки зрения. У нас по... Нет, не по цене. Математика твоя, ты математика и физика твоя. По поведению, психотипу. Я не люблю психологию. Очень многие тренеры по продажам на самом деле учат психологию. Это, конечно, хорошо, это очень почетно, это очень здорово, но на финансы никак не отражается. по поведению наших клиентов. Они обычно делятся на три или условно на три группы. Вот мы выяснили цикл продаж, что средняя семья, это мама с детьми, приходит в магазин, покупает продукты раз в неделю. У нас есть гиперактивные клиенты, которым есть нужно каждую ночь почему-то. Вот. И у нас есть клиенты, которые вот тормоза, да, которые вот у них диет, они трехразовое питание. Да. Первый месяц, второй месяц, июнь, июль, август. Вот у них, ну бывает, всякое бывает. Они на даче живут там. Один раз. У нас вам крайне важно уметь разделять первых, вторых и третьих. Те, кто покупает с нормальной скоростью, гиперактивных, и те, кто покупает долго. И ваша задача с теми, кто покупает часто и много, работать отдельно. Как минимум половину ваших ресурсов тратить на клиентов, которые приносят вам максимальное количество денег или приносят деньги максимально часто. Это можно отфильтровывать. То есть можно, ну знаете, кто покупал в магазине на диване? Никто. Советую. Очень хорошо, ну опять, есть куча непрофессиональных людей, которые продают как магазин на диване, но очень советую, если видите там гинзу найфс, ножи, вот есть вещи, которые приятно пройти через цикл покупок. Позвоните, знаете, есть компания «Окна роста», слышали? Видели? «Окна роста», рекламируется. Позвоните им, попросите посчитать окно, вы думаете поменять окно в одной из своих комнат. Вот просто позвоните и попросите, что вот, знаете, вы об этом думаете. И послушайте, как вас будут тестировать или что вам будут предлагать, чтобы посмотреть, как вы реагируете. Если вы среагируете на то, что вам будут предлагать минимум 6 раз. Минимум это правильно. Мы вам можем, а вам двойной каркас или одинарный. А вот если человек на какой-то из этих говорит да, сразу. На интернете вы, наверное, видели, вот кто-нибудь хостится на GoDaddy или домены покупает на GoDaddy?
Ну, я бывал на GoDaddy.
Вы нажимаете там заказать хостинг и доменное имя. Вам тоже, а давайте вот еще за $10, мы вам еще вот это дадим. Еще вот это. Если вы скажете да, вот на этот маленький оффер, на это маленькое спецпредложение, вы по статистике в два раза лучший клиент или в два раза вероятнее станете VIP-клиентом. Поэтому с вами нужно в два раза сильнее работать. Поэтому сразу, то есть как лыжня, да, стрелка перешла на другую лыжню, и с вами начинает работать другой отдел, который более агрессивно, более красиво вам продает. Тех же, кто покупает медленно и печально, ваша задача их привести, ну, чтобы они хотя бы регулярно покупали. Но вам вы должны уметь отделять первое, второе, третье.
Большая проблема в том, что в большинстве бизнесов, когда клиент, допустим, вот он пришел, прошел через первый цикл продажи и почему-то не купил, его спросили, он говорит, ну мне не сейчас надо, мне вот там через месяц, о нем забывают. Ему никто никогда не перезвонит, не напишет ничего, никаких повторных напоминаний, ничего клиент не получит. То есть клиента просто забрасывают и таким образом теряют колоссальные деньги. Вот попробуйте, давайте прямо сейчас вот минуту подумайте, запишите, где вы теряете клиентов, на каких шагах, вот, которые от вас уходят почему-то, но на самом деле вы могли бы их вернуть достаточно простыми усилиями. Может быть, сделав через там, неделю повторный звонок, может быть, отправив там, какую-то небольшую серию писем. Вот, запишите прямо сейчас первый шаг себе, который вы сделаете. Давайте, чтобы немножко нам и практики внедрять. Потому что услышите вы от нас, конечно, много за эти 6 занятий. Вот где вы теряете клиентов, которые от вас уходят, но которых на самом деле вы можете оставить у себя? И что вы можете сделать для противодействия? Вот какой-то один шаг, который вы прямо завтра, выйдя на работу, либо сами, либо придя к шефу, скажете, шеф, как мы жили до сих пор? Мы столько денег теряем. Давай, наконец, эти деньги освоим.
Есть такой, только те, у кого денег
нет. Это приятно.
Не бывает.
Это очень большая редкость. Но, возможно, но даже если денег нет, то это сейчас нет. У него через месяц могут они появиться. Особенно вот в бизнесе, который работает, ну, в эмоциональном бизнесе. Когда покупки делаются, ну, пожалуйста, отключите. когда покупки делаются на эмоциях, то у эмоциональных людей часто вот деньги, они вот волнами идут. То их куча, то вот вообще нету, они почему-то внезапно куда-то испарились. Такой часто. Да.
Продолжаем. Давайте мы посмотрим на клиента с другой стороны немножко. Еще один давайте. Если больше по физике. По математике, я по физике. Если мы клиентов порежем на... или потенциальных клиентов на 4 типа. Для чего это нужно? Давайте все для чего. Мы продаем разные продукты людям разной степени прибыльности. Правильно? На чем-то мы зарабатываем много, на чем-то зарабатываем мало, на чем-то вообще не зарабатываем. Чтобы понять, как, кому и главное, зачем, с какой целью продавать. То есть не просто вот, а давайте сделаем как конкуренты. Или а давайте посчитаем, кто считает ценообразование свое, у кого цены от того, сколько стоит продукт или услуга. То есть
от себестоимости.
От себестоимости. Кто считает цены от себестоимости? Угу. IT?
Да.
IT? Здесь внутренний такой по продаже IT есть анекдот, почему айтишникам не идут наркотики продавать. Потому что они всю маржу тут же прибьют на следующую жизнь. Так вот, до ценообразования, чтобы мы опять понятно, что мы очень крупными мазками поэтому сегодня пройдем, потому что от этого тоже зависит маржа, соответственно, зависит продажа и прибыль. Клиентов мы можем разбить, ну, условно, на 4 категории. Верхняя категория, давайте, VIP, премиум, это самые богатые или самые интересные, самые клиенты, которые тратят с вами максимальное количество денег. Как вы считаете, что эти клиенты ищут? То есть, что они ищут при процессе покупки, когда вы что-то продаете? На что эти клиенты обращают самое большое внимание?
Качество.
Ну, давайте, вот качество и надежность, это тоже качество, это тоже как по качеству.
Комфорт.
Секунду. Комфорт.
Сервис.
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 Скорость.
Что-что?
Скорость.
Да. Скорость.
Престиж.
Ну, время, давайте так. Сколько времени занимает? Престиж. Ну, хорошо. Вторая категория клиентов, которые ищут наилучшее соотношение цена-качество. Ну или цена-ценность на самом деле. То есть за определенную цену какую ценность они получают. Ну или цена-качество. Как вы думаете, на что эти люди обращают внимание?
На цену.
На качество.
И на качество.
Качество.
Количество.
Да, ну опять, это вот цена, хорошо, количество. Потому что опять же высчитывается сколько. А что еще? Сервис?
Гарантия.
Что?
Гарантия.
Гарантия, надежность.
Гарантия.
Так. Третий тип клиентов. Те, которые ищут максимально дешевые. Знаете таких людей? Некоторые.
Видят их в зеркале иногда.
Постоянно.
Это люди, которым... Опять понятно, что каждый из нас, покупая разные категории товаров, находится одновременно в разных квадратах. Но про это немножко позже. Те, которые ищут самые дешевые, на что они обращают внимание?
Цена.
И?
Количество.
Здесь, кстати, понятие достаточное качество. То есть, если оно как бы...
Не засыпается.
Да. И... Нижняя, вот последняя, четвертая категория, самая любимая клиентов, которые хотят все на халяву.
Требуют.
Ну, это понятно, что требуют, да. Это, как вы думаете, на что?
На количество.
Да. Количество. Ну, давайте на этом. Давайте посмотрим на это немножко с другой точки зрения. Как вы думаете, о чем они жалуются? Вот пришел человек, допустим, из VIP-группы, да, из премиум-сегмента. У вас что-то купить. Вот вам что-то покупают. На что они жалуются?
Сервис.
Сервис. Цена в смысле дешево или дорого?
Дорого.
Дешево.
Да нет, наоборот.
Что-то у вас слишком дешево. Бентли всего 500 тысяч стоит.
Не приходит, да.
Сервис. Качество рублей.
На качество. те, которые ищут наилучшие отношения цены-качества, на что они жалуются?
Дорого и качество, что-то не шибко.
Дорого. И сервис. Те, которые ищут самые дешевые, на что они жалуются?
На
дорого. Качество. Сервис. Те, которые дешево, на сервис могут забить. Вы можете открыть за МКАДом какой-нибудь там 4 кита и продавать, ну или там, не знаю, Ашан 2, и продавать в 4 раза дешевле Ашана, к вам будут ездить люди из Новосибирска. Да. Так. И маршрут. Те, которые, и те, которые ищут халяву, на что они жалуются?
Мало. Нет халявы. Как это так? Вы не даете протестировать ваш IT-сервис еще на 3 месяца без полной поддержки?
Да.
Интересный парадокс. Все, если нижние за клиентов не считают, потому что денег нет, транзакций, поэтому то они все говорят, что
за людей.
Все жалуются, что дорого. Поэтому вы для себя поймите, к чему мы это показываем. То вы для себя поймите, что бы вы ни продавали, кому бы вы ни продавали и за сколько бы вы ни продавали, все равно все будут жаловаться, что им дорого. Вы это примите заранее. И даже и можно даже не, вот как, не то, что не реагировать плохо. У вас должен быть стандартный ответ, это стандартное предложение. У вас должен быть стандартный ответ. Да, конечно, мы понимаем, что это дорого. Поэтому вы можете купить что-то вот китайское, или вот, но дешевле. Либо вот или дорого, но в ней же есть сервис, мы же к вам приезжаем, мы же его привозим. И можете через но объяснить все свои плюсы. Вы не должны, как это? Слава богу, что не все те, у кого я покупаю, сидят в наших семинарах. Потому что стандартно это как бы только. Ты начинаешь ритуальную торговлю. Просто говоришь, дорого. Сколько? Причем ты не понимаешь, сколько это должно стоить, сколько это может стоить, сколько бы оно ни стоило, может быть самым дешевым, да? Но ты говоришь, дорого, и большинство говорит, ну, давай тогда я могу еще столик скинуть.
На самом деле, особенно вот в этой группе, тут много людей, которые профессионально обучались торговаться. Ну и вот для вас, вот Андрей как сказал, идею, какую бы цену вам ни говорили, первая реакция должна быть, сколько? Да вы что, за такую цену? И люди обычно действительно смущаются, если там не такой же сильно профессиональный продавец, то они начинают, ну давайте, ладно, готовы мы вот вам чуть-чуть скинуть, там, не, ну чуть-чуть, это вы всем скидываете, а мне это надо обманиться. Ну,
аренда зала здесь не слабо обходится.
Им. Тут дело еще вот в чем. По поводу. Почему мы разложили клиентов на вот цель точки зрения? Да, мы пытаемся ваших клиентов порезать в разных плоскостях, чтобы вы посмотрели, что с каждым из этих сегментов нужно работать по-другому, по-разному. Но понятно, что обычно те, кто начинает с рынка, говорят, а мы хотим продавать либо вот дешево в премиум, да, как вот обычно, вот у нас нет денег, вопрос не надо писать, как без вложения капитала раскрутить элитное турагентство? Еще после того, как первые 3 десятка неприличных ответов отфильтровались, те же, которые продают, на самом деле, если вы уже кому-то что-то продаете, понятно, что должны быть, если вы уже решаете покрыть не только один сегмент, а несколько, и использовать это как фронт-энд, бэк-энд, то есть мы привлекаем большую тусовку здесь, а зарабатываем здесь, про это мы немножко попозже расскажем, то у вас должна быть выбрана стратегия, как вы это делаете, зачем это, и вы должны понимать, что вы делаете, а не просто так случайно складывается.
Вот одна из ключевых вещей, которые мы рекомендуем вам сделать прямо завтра, это запишите скрипт ответа на вопрос о цене, на то, что дорого. Если клиент говорит, что ну что-то дороговато, для вас же это на самом деле отличная возможность объяснить клиенту, а почему у вас дорого, что ну конечно, а ты сам подумай, какой товар, такая услуга может стоить дешево. Да, китайцы на рынке не дешево, и ты поставишь, оно через 2 месяца развалится. А у нас, то есть для вас, это повод, отличный повод показать клиенту, объяснить клиенту и законный повод. То есть вы не впариваете, а отвечаете на вопрос клиента. Он говорит, дорого. Вы объясняете, почему дорого. И вы-то, вот если вы владелец бизнеса, скорее всего, вы сможете это сходу объяснить. Но большинство ваших менеджеров, ваших продавцов этого совершенно точно не будут уметь делать, И поэтому вам надо прописывать для них конкретный скрипт, что если тебе говорят, что что-то дорого, ты должен ответить вот такую фразу, которую они заучивают наизусть. И там может быть вариант, что он может предложить какую-то скидку. Это также должно быть заложено в скрипт, потому что люди, которые профессионально занимаются торговлей, ну, у них тоже в голове встроено, что я всегда должен выбить скидку. Если я не выбил скидку, то это мне личная обида. Ну, серьезно, то есть это встраивается у профессиональных байеров, покупателей, что вот мне, я обязан выбить скидку минимум 10%, иначе на меня будут вот все тыкать пальцем, блядь, ты чего, так облажаться, всего 7% выбил, а не 10%. Поэтому просто надо это тоже включать в планы своей работы, что это для вас не шок, что клиент спрашивает, что у нас дорого, и все, и говорит, ну да, дорого, и клиент уходит. Нет, нас не
работает. Еще одна вещь. Одни и те же люди, одни и те же компании, разные вещи покупают из разных квадратов. У кого из вас есть хобби? Какое?
Дизайн.
У кого еще? Какие хобби? Ну, поделитесь.
Рыбак-теоретик.
Отлично. А кого еще?
Коучинг.
Вы когда что-то ищете купить себе вот в хобби, в каком из квадратов вы находитесь?
Да.
Как вы думаете? Вы же ищете самое дешевое, да? Вы обычно для себя любимого в хобби, особенно то, что вы, единственное хобби, смотрится вот как премиум сегмент, самое лучшее. Мы хотим самое лучшее, самое, вот самое-самое, да, там, удочку за 12 тысяч евро там, и так далее.
Весло, чтобы само гребло.
Когда вы покупаете еду на каждый день, да, и вот одежду на каждый день. В каком квадрате вы? Ну, одежду, женщины. Еду. В каком сегменте? Цена качество. Понятно, что есть как бы все. Все сюда. Это тоже хорошо. Когда вы покупаете что-то одноразовое там на пикник поехать, да, там, стаканчик, что вы смотрите? Куда? Ну, либо дешево, либо халя, либо где-нибудь можно корпоративный гифт. Либо вот самое дешевое. Понятно, что мы покупаем вещи в разные вещи по разным причинам, одновременно в разных квадратах. Это понятно? Ваши клиенты точно так же делают. Поэтому, если клиент приходит и вот бьется с вами за самый дешевый, там, не знаю, видеомагнитофон, DVD-плеер, да, это не значит, что это клиент плохой. Это он вот в этом квадрате, в эту. Вы можете попробовать его. Есть разные стратегии перевода клиентов из одного типа в другой. Да, и поэтому чуть-чуть.
Да, немножко хотел дополнить. Идеально, если вы выстраиваете, у вас есть опции, которые вы можете предложить клиенту. То есть в зависимости от того, какой клиент пришел. Если он говорит, мне вот самое дешевое надо, мне все, я сам привезу, сам приеду, сам все соберу, там, мебель и так далее, и сам
себе продам, выключи.
В общем, я все сам делаю, у меня только самое дешевое. Ну отлично, хорошо, вот тогда тебе там телевизор будет без розетки, сам шнур приделаешь. И без каналов, и без пульта. Но зато самое дешевое. То есть вы предлагаете какое-то решение, берете и сами, вот, например, в IT-сервисах, вы предлагаете, вот давайте мы будем внедрять это. Клиент говорит, а я хочу самое дешевое, мне дешевле надо, у меня нет, вот у меня бюджет такой. Ну отлично, вот за этот бюджет ты просто вот сам приедешь, привезешь нам все свои сервера, мы, наши специалисты поставят, ты потом уедешь, сам у себя соединишь провода как надо. Когда у тебя это не заработает, придешь и купишь дорогое. Ну, то есть вы предлагаете решение, у вас есть опция, самое дешевое. И вы, самое интересное, что это вы можете рекламировать по рынку, говорить, что у нас самый дешевый видеомагнитофон. Ну, звездочка, что вот если вы сами соберете его со склада где-нибудь в Китае и переведете сами инструкцию на русский. То есть вы предлагаете, вычеркиваете все дополнительные услуги, которые у вас есть. Доставка, настройка, обслуживание, гарантия. Ну, говорите, да, вот самое дешевое, отлично, вот предложение. А если тебе не самое дешевое, если ты цена-качество, вот у нас есть другая опция. Она более дорогая, потому что в него включается это.
Нет, получается, что ты говоришь, что не просто это более дорогое, да, сразу. Человек отпугивает. Он более качественный, и он все равно еще недорогой. Он дешевле, чем многие по рынку, Вот. И зато он включает в себя вот это все, и вот это ты можешь сделать сам, сам, ну ты не в Китай едешь, а там на таможне, да, забрать. И вот цена-качество самое, самое, и детали уже наполовину собраны, тебе так в корпус надо, Икея, да, типа. Либо, либо у нас есть опция, мы приезжаем, мы меряем ваш шкаф, под шкаф делаем сами, видим магнитофон, DVD-плеер, возим, ставим, настраиваем, обучаем, настраиваем время и обучаем вас, как пользоваться. Даем один пульт мужу, один жене, пульт, кто-то поплатит, пульт, если муж платит, то пульт мужа может выключить пульт жены. Но если у жены будет третья кнопка, если она 4 раза ее нажала, то все равно, что муж нажал, да? И это все, вот это уже VIP. Понятно, что мы утрируем примеры, чтобы вы вам было, чтобы вы это запомнили. Чтобы принцип, вы поняли принцип. Наша задача, чтобы вы поняли практически принцип, как это делается. И
еще просто, ну, как бы дополнение, что вот о чем не говорить, если про товары говорим, то просто делаются разные марки.
Сейчас, это вот дальше. Плавно переходим к цене и к цене, к матрице продуктов или услуг.
Окей. Давай я чуть упомянул, что мы фактически с Андреем так плавно перешли к марже. Мы говорим о том, как работать с ценами. Какие у нас могут быть клиенты, и как мы, ну, обычно большинство компаний, когда им говорят, что ну вот, с ценой тоже можно играть, и тут есть масса возможностей для роста. Все говорят, не, у нас четко вот фиксированная цена, и мы не можем ни вправо, ни влево, меньше мы сразу разоримся, больше клиенты от нас уйдут, и все. На самом деле это не совсем так, и есть много вариантов, поэтому вот мы об этом говорим.
Один из типовых, одно из первых возражений, которые я все время слышал, в нашем бизнесе так, вы не понимаете, наши клиенты премиум не покупают. В нашем городе, вот еще тоже очень смешно. В нашем городе, вот, вот на нашей планете, на нашей улице, вот люди покупают только самые дешевые. Я говорю, здорово, вы на какой машине ездите? И этот человек, он говорит, а что? Я говорю, ну мне вот просто интересно, вот если вот вас в городе никто не покупает, все покупают самые дешевые, какая у вас машина? Ну, BMW, пятерка. Я говорю, а вы это как? С продажи со скидкой или как? Дай таблю, получи 2 BMW. То есть как, каким образом вас завлекли? То есть понятно, что это то, во что мы верим, и то, что происходит на самом деле, это две совершенно разные вселенные. Наша задача и ваша задача на самом деле принимать решения, основываясь на статистике, на поведении. Не на том, что вы думаете, не на том, что вам кажется, не о том, что вам говорят ваши работники. И главное, не о том, что вам говорят ваши клиенты. Потому что, как нам говорил доктор Хаус, все врут.
Был очень интересный эксперимент, Sony проводила, может быть, кто-то слышал. Они устраивали огромную конференцию, там собралось 5000 их всяких потенциальных клиентов, и они задали вопрос, какой фотоаппарат, какого цвета вы бы выбрали, как бы больше всего вам нравится. И все отмечали там, я бы вот малиновый, а я бы розовый и так далее, и выиграли там разные цвета, а на выходе стояли вот все эти цвета. И собрали больше всего черных. Хотя все говорили, там, выигрывал, по-моему, какой-то фиолетовый или желтенький, да.
И от желтых был наиболее популярным в ответах, что вот если бы они покупали, они бы, конечно, купили бы желтый. А в конце им сказали, вот вы можете на выходе подарок взять себе один, любой. Все брали, большинство взяло черный.
Поэтому... То, что клиенты говорят, это не то, что не их поведение.
То есть очень часто подарок.
Ну да. Итак, возвращаемся обратно к цене. Если вы понимаете, что вам нужно продавать различные типы товаров или услуг различным типам клиентов, то обычно как? Мы выстраиваем определенного плана лестницу, пирамиду называется. Давай, у нас есть что-то там дешевое или там бесплатное. Мы за визитки свои деньги пока не берем. Да? Мы за вход на сайт пока нет, пришли смс. Откроем вход дальше. То есть есть вещи, которые, ну, и которые ожидается, что они будут бесплатные, и которые мы делаем там, мы можем, если мы печем печенье, можем давать клиентам попробовать первый кусок, первая доза бесплатно. Да, и так далее. Вот есть какие-то вещи, которые у нас бесплатные. Дальше у нас есть что-то дешевое. Как раз и для тех, кто ищет самое дешевое, и для тех, кому вот только попробовать, кто не готов тратить большие деньги, кто хочет понять, как это со мной, как это в мою жизнь вписывается, да, как вот. вариант бесплатных тренингов вписывается в вашу жизнь? Ну, есть какое-то, вот есть что-то, что вы даете здесь. Среднее и, соответственно, дорогое. Естественно, разные продукты, да, не обязательно самое дорогое будет наиболее маржинальное. Допустим, один из примеров. Автомобильные дилеры, продавая машину, на машине зарабатывают в лучшем случае $1000. Они гораздо больше зарабатывают, продавая дополнительные услуги, коврики, ТО и так далее, чем вот машину, которую вы покупаете. Поэтому не обязательно опять самое дорогое будет самое высокоприбыльное. Теперь, если вы выстраиваете вот эту матрицу, каким образом мы обычно идем? Ну, и у вас более-менее однотипные продукты. Мы говорим, что определенное количество клиентов заинтересуется нашей халявой. Вот у нас есть бесплатные наши вещи, бесплатные пробники, бесплатные
софт для IT-компаний.
Да, которые эта категория людей заинтересуется бесплатным. Немножко меньше или там сильно меньше заинтересуется чем-то дешевым. Там 10% из тех, кто скачал софт, его покупают. Да.
У меня вопрос. А не будет ли такого, что у человека, когда вот бит клиент, он увидит, говорит, вот халява, то он тут же отвалится, потому что ему вот эту халяву не нужна, ему нужен там конкретный какой-то результат. Он сразу в другом.
Ты можешь хлеб бесплатно раздавать, а икру продавать за деньги. В чем проблема? Разные типы клиентов, продуктов в разных ценовых категориях. Не обязательно одно и то же. Понятно, что мы не машины продаем, отдаем бесплатно, отдаем дешевое, среднее и так далее. Это могут быть разные вещи.
Если речь о том, что вот у тебя в среднем покупают одни клиенты, то есть ориентирующиеся на более низкий сегмент по цене, а вдруг придет клиент, который хочет, допустим, мы продаем «Жигули», а к нам придет клиент, который «Бентли» хочет купить, и он испугается, что за дела, тут «Жигули» продают. Ну, конечно, таких клиентов надо разделять. То есть, у тебя, например, есть сайт, который ориентирован на их сегмент.
Есть Lexus и Toyota,
одна
и та же компания.
На Евросети у них есть СИПО, есть ВИП.
Да, есть в Евросети, есть бутики. То есть есть вот обычные будки Евросети, в которые можно любой зайти. А есть ВИП, где продают вот эти ленту, которые стоят.
Окей, ленту опять. Это с точки зрения производителя. Будет какое-то количество, которое купит что-то среднее, и какое-то маленькое количество купит что-то дорогое. Да, это стандартная матрица, стандартный рисунок, вы, наверное, в книгах его увидели. На самом деле, с этим есть очень большая проблема, потому что мы когда поднимаем, это не всегда так. Иногда бывает, за какую-то цену будут покупать больше, чем если вы не просто будете на халяву, а еще и доплачивать будете. То есть бывает цена, которая... И это все нужно тестировать. То есть идеальный ответ на все ваши вопросы по продажам, а вот как мои клиенты будут делать вот это? Этот ответ нигде, кроме как с поведением ваших клиентов, вы не получите. Поэтому первое... Каждую вашу идею, каждую фишку, которую вы услышали, каждую стратегию, которую вы разработали, нужно брать и тестировать на живых людях. С живыми цифрами, с живыми деньгами, с живыми продуктами и так далее. Это первое. Второе. Если мы от нуля выстраиваем нашу ценовую матрицу, что обычно делают? За 100 рублей что-то продается? Отлично. Давайте попробуем за 300. За 300 что-то продается? Продается. Хорошо, давайте за 1000. За 1000 продается? Плохо, но еще кто-то покупает. Окей, ставим 5000. Что-то похожее. Да? Все, за 5000 ничего не продается. Значит, вот мы его выкидываем, оставляем только вот это. Стандартно, как стандартный средний владелец бизнеса подходит к своей продуктовой линейке, к своему ценообразованию. С этим есть очень много проблем. С этим подходом есть очень много проблем. Первое. Немножко геометрии. Кривая спроса и предложения.
Цена спрос.
Цена спрос. То есть, если мы говорим, что есть какой-то график, если мы хлеб продаем по 6 рублей, у нас его покупают 1000 человек. Если мы его ставим за 10, уже покупает там 900 человек. Если мы его ставим за 30, его покупает 200 человек. Если мы ставим за 120 рублей, уже покупают четверо, а за 1000 рублей его будут покупать там только где-нибудь на выставке. Ну, как пример. Есть определенное кривая, она не обязательно прямая, она не обязательно так выражена, но есть какое-то соответствие между тем, сколько продукт стоит и сколько людей его могут купить или покупают. Не могут купить, но покупают. Соответственно, задача маркетолога или задача продавца, или особенно хозяина бизнеса, это найти эту, ту точку, в которой объем денег, который мы получаем, будет максимальный. Правильно? Что такое объем денег? Это цена умножить на количество продаж. Вот площадь вот этого квадрата. У каждой кривой есть такая площадь, есть такая точка, которая дает максимальную площадь. Но это подход
классический.
И он недостаточно хорош. Объясню почему. Потому что если мы говорим, хорошо, наша точка это хлеб за 22 рубля. Мы нашли, что если... Мы нашли, что если хлеб стоит 22 рубля, его покупают максимально... Вот мы здесь, мы делаем максимальные продажи вот в этом... Вот по этой цене, в нашем рынке, в нашем клиенте. Соответственно, тем, кто готов был заплатить 60, мы с них не добрали этих денег. Потому что они бы за этот хлеб заплатили 60, ну или похоже, по крайней мере. И те, кто купил хлеб бы по 10, а нам себестоимость его там 3 рубля. Мы не добрали этих денег. Но мы не можем, то есть вот у нас этот кусок не добран, и этот кусок не добран. Что же делать? И тогда достаточно, одну секунду. Когда выстраивается матрица, у нас есть хлеб дешевый, который покупает максимальное количество, у нас есть хлеб средний, у нас есть хлеб дорогой. И совокупный объем продаж
всего
хлеба получается гораздо больше, чем любая тот, чем хлеб за любые деньги, чем один конкретный продукт.
То есть хлеба должно быть три.
Как минимум, да.
Ну, кстати, если вы посмотрите, то хлеб действительно есть и в супермаркетах обычно за 10 рублей, а есть за 150 рублей. Какой-нибудь специальный, там, с отрубями, с еще чем-нибудь.
Да. Я хотел просто сказать, что если там записывать или как-то цены, просто вы говорили выше цены, если спускали вниз.
Цена, ну, поменять, короче, просто.
Ну, да, ну, говорили, да, да, хорошо. Да,
ну, все поняли, но просто для записи, для истории.
Еще одна вещь, вот что она будет. Мы очень рекомендуем вам одну книгу, которая совершенно потрясающая. Это Роберт Челдини «Психология влияния». То, что мы сейчас с Андреем рассказываем, мы рассказываем, как это работает. То есть вот берете так, вот оно обычно в среднем так работает. Но почитайте Челдини, он объясняет, почему это работает. То есть он, эта книга, она с одной стороны такая по бытовой психологии, но там очень много касается психологии продаж. Почему и как люди принимают решение о покупке. Почитайте. Так вот. Немножко, Андрей, да, дополню. Вот эта кривая цена-спрос, цена-спрос. Опять же, в классических экономических теориях она идет вот так, что чем выше цена, тем меньше спрос. И находится вот эта точка, допустим, хлеб за 22 рубля, и чуть-чуть потыркались туда-сюда, попробовали цену, оказалось, что, ну, все, вот это для нас оптимально. Обычно, очень часто, бывает так, что вот она не такая кривая, она идет вот как-то вот витиевато. Что это значит? Что иногда, например, за более высокую цену могут покупать больше, чем за более низкую. Почему? Очень сложно сказать. Но есть такой фактор, как психологические подходящие цены для ваших покупателей. То есть есть какие-то цены, по которым ваши покупатели почему-то покупают хорошо. А почему-то и эта цена может быть выше, то есть по более высокой цене могут покупать больше, чем по... Ну, чем по более низким. И это мы к чему ведем? Что цены также надо тестировать. То есть вам надо проверять. Если у вас много продаж, то есть интернет-магазин, допустим, там десятки продаж в день, или физический магазин, сотни продаж в день, то тестируйте. То есть взяли цену такую, неделю ее подержали, посмотрели объем продаж и по прибыли. Поставили цену пониже, повыше и смотрим. Причем иногда может быть такой эффект, что вы подняли цену, к примеру, на 10%, у вас бац, количество продаж упало на 10% тоже. То есть 10% людей отвалились. Но в итоге по прибыли вы окажетесь в плюсе, потому что по объему продаж, ну, по деньгам то же самое. То есть вы на 10% подняли цену, минус 10% количество людей ушло, но у вас расходы упали, потому что вам не надо производить для этих 10% товаров. Поэтому с ценой также надо тестировать. Универсальный ответ – это пробовать разные цены выставлять, и смотреть, что лучше работает.
Еще, буквально одну секунду, по цену образования. Если вы понимаете, что наша задача увеличить объем, именно суммарный объем взятых денег, то с ценообразованием опять тестируйте в своем рынке сами. Но что мы нашли? Первое, мы нашли, что... знаете вопрос, кто занимался восточными наборствами когда-нибудь? Каким-нибудь? Кто доски разбивал деревянные? Когда вы бьете доски, куда нужно целиться?
Центр, ниже,
за доску. За доску, да. То есть, чтобы разбить доску, он целится за доску. Есть такая интересная вещь. Зачастую есть товары, и мы их ставим в продажу, и даже если нас купят, мы их продадим с удовольствием, но которые не продаются или не покупаются. Но наличие товара, дорогого товара, продает что-то еще. Наличие эксклюзивного камина или спа, или ну, чего-то привлекательного, что можно подойти, потрогать, товары-маяки так называемые, оно это зачастую продает кучу товаров вокруг, которые более дешевые, которые почти такие же, но в три раза дешевле. Это первое. Второе. В ценообразовании зачастую есть дыры. То есть, если за 1000 у вас продается, а за 5000 нет, это не значит, что выше продаваться не будет. Это значит только, что за 5 не продается. Надо попробовать еще 7, 10, 20, 30. То есть, здесь есть провалы, здесь есть ямы, которые, вот, в которых почему-то не покупают. Если вы продаете софт, вот на примере, до 1000 долларов продается отличный влет. С 1000 до 5 продается так, шатка-валка. Выше 25 тысяч решений тоже продается нормально. А вот от 5 до 25 оно продается очень, очень сложно. Да, есть провал вот это вот ценовой, когда непонятно, кому покупать и зачем покупать. Для отдела это слишком дорого, для компании это слишком дешево, да, для корпорации. И вот вы зачастую попадаете своей ценой, когда вот в эту яму попадаете, вы дальше не идете, и это большая ошибка. И второе, между категориями клиентов есть тоже ямы. Они не, обычно не перекрестятся, или они стараются не перекрестываться. То есть, если вот здесь вы еще дешево, здесь уже дороже, оно уже слишком дорого для дешевого сегмента, но еще недостаточно качественно, недостаточно наполнено для более высокого сегмента. То есть вы тоже можете попасть в яму, которая вот за эту цену не покупает. Это не значит, что надо останавливаться. Значит, надо идти дальше. И еще одна вещь, уже сразу по фишкам. И сразу задание на перерыв, чтобы у вас было чем заняться. Есть такое понятие Slack Adjuster. Это продукт, который изредка продается, но приносит большое количество прибыли. Высокоприбыльный продукт, редко продающийся высокоприбыльный продукт. Slack Adjuster. Пришло это из... из индустрии по продаже подержанных автомобилей. То есть в среднем на автомобиле там дилер зарабатывает от 1000 до 3. Ну как бы так, плюс-минус. Но изредка попадается какая-нибудь бабушка или какой-нибудь дед, который сдает старый Кадиллак в идеальном состоянии там 37-го года за 5000 долларов. Ну, что-то старое, как бы как хлам. И дилер поворачивается и тут же продает его коллекционерам за 70. То есть есть разовые покупки, на которых очень высокомаржинальные. Эти вещи нужно планировать в своем бизнесе. Я познакомился с одним человеком, которого Дэн Кеннеди консультировал. У него магазин по продаже всякого... Маленький город, 50 тысяч человек. Он продает садовый инвентарь, молотки, ну вот такие мелкие вещи. И продает где-то на 100-120 тысяч долларов в год, зарабатывает 1030. Ну, для маленького города это окей, но... похвастаться особо нечем. И что бы он ни делал, разбирался, но ничего не получается, потому что городок маленький, через дорогу есть еще один такой же магазин, цены примерно одинаковые, то есть объем продаж примерно одинаковый. Он не может ни людей больше привести, потому что их просто нету, ни ничего другого не сделать. За то, что получилось, всегда есть какой-то процент людей, которым можно попробовать продать что-то очень дорогое, на счет ты зарабатываешь много денег. В первый сезон он выставил... очень дорогие гриллы, да, барбекю, грилл, вот, ну типа мангалов, и со встроенными телевизорами, и так далее. Там самый дешевый был 4-5 тысяч долларов до 15. Там мы купили 4 штуки за сезон. Но он на этих гриллах заработал половину годовой прибыли на 4 продажах. В следующий сезон понял, что гриллы больше не... Ну, как бы, все, кто мог, уже купил. Город маленький. Он выставил камины. В следующий сезон он выставил спа. Да, ты можешь поставить за 15 тысяч спа, тоже там с телевизором выезжающим, там, и так далее, и так далее.
И те же четверо.
И те же четверо.
Мэр города, да.
Так вот, ваша задача придумать в своем бизнесе Slack Adjuster, придумать какой-то продукт или услугу.
Как пишется?
Slack Casual ACK Adjuster.
Переводится. Что-то очень дорогое.
Нет, продукт высокомаржинальный и редко продающийся продукт. Если это вам поможет.
Сейчас.
Да, платинум. Хорошо, корпоративный, там, мега, супер и так далее. Опять, понятно, что редко будет продаваться, но высокомаржинальный продукт или услуга.
У него есть еще одна цель у этого продукта. То есть, когда вы берете и свой прайс, свой каталог, включаете продукт очень дорогой, который вот сильно дороже, там, 3, в 5, 10 раз, чем среднее, что вы продаете. Потому что на его фоне остальное выглядит гораздо более доступно. Опять же, почитайте Челдини, он объясняет почему. Но когда мы видим, что у нас идет шок, сколько там, $5000 за эту железку, а рядом стоит за 10 тысяч рублей. О, да, вот это нормально. Там у них, да, совсем это... С головой не в порядке, но вот это изобрел нормальный человек. То есть на фоне шока от большой цены остальные цены выглядят более дешевыми. Опять же, посмотрите, если в магазинах вы часто можете увидеть, что у них стоит товар, он не продается вообще никогда. Стоит какой-нибудь вот. Он красиво выглядит, там безумная цена с кучей нулей или столько представить невозможно. Все ходят и смотрят, блин, вот психи, вот зачем выставили, идиоты же. Никто же никогда не купит. Ну правильно, но рядом стоит в 10 раз дороже, что покупает в лёд. Поэтому вот вам как задание придумать, что вы можете.
Те, кто продает услуги,
делать у себя.
Иногда, ну, те, кто начинает продавать свои услуги, иногда сталкиваются с такой ситуацией. Как, сколько стоит? Ну ты примерно прикидываешь и говоришь там, 20 тысяч, да? Ну как бы 20 тысяч рублей, в принципе, съезжу, сделаю, ну, достаточно. А ты говоришь, в долларах или в евро? И когда тебе платят там в долларах или в евро, сразу какой-то включается внутренний, что вот сколько денег ты потерял,
что ж я раньше
продавал это за это, то есть
в рублях.
Таких случаев много, это не разовые случаи, таких случаев бывают, и их прилично. Это вот то, как в услугах люди приходят к Slack Adjuster, да, к чему-то, к какому-то товару или какой-то услуге, которую можно разово продавать дорого, и все равно кто-то есть, все равно кто находится в альтернативном
Вселенной.
Да, в альтернативном методе восприятия Вселенной, то в этот момент, ну, столько и столько, и принимает решение.
Это есть анекдот, когда по Москве на какой-то спортивной машине гонят человек со скоростью 300 км в час, но гаишник тормозится. Ты чего? 300 км по городу Москва? Да это колобак быстрее не едет. И с собой тоже есть люди, которые купят, сколько бы ни поставили.
Перерыв на...